Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы каким-то образом столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать, давайте мы этот вопрос вместе с вами обсудим и попробуем на него ответить. Вопросы можно отправлять разными путями, можно отправлять их через наш сайт teos.media, там будет такая полоска «Слушать эфир», кнопка «Задать вопрос в студию». Можно присылать вопросы через комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно вопросы присылать через через почтовый ящик. Мне можно присылать напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать с вашими вопросами. Пока вы их пишете, я хочу поблагодарить еще раз людей, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир. Мы существуем благодаря людям, которые нас поддерживают, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая заметная кнопка на сайте Теос Медиа. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худеев Теос Медиа», «Сергей Худеев Теос Медиа», и первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на мою страничку на нашем радио, и там вы увидите, как поддержать вот именно эту передачу. И мы вещаем благодаря вам, большое вам спасибо. Но перейдем уже к вопросам. Андрей спрашивает: «Своей божественной природой Иисус изгонял бесов, воскрешал мертвых, совершал другие чудеса. Его человеческая природа находилась в униженном состоянии в зраке раба. Можно ли считать, что свою человеческую природу Бог принес в жертву добровольно, а не под давлением своей божественной природы, которая даже не позволила ему как человеку развиться в социальную личность?» Ну, я не очень понимаю, что вы называете социальной личностью, но Господь наш Иисус Христос, Он является одной личностью, то есть в Нем две природы и одна личность. Поэтому говорить о том, что там божественная природа как-то вынудила и подавила, нет, Христос говорит, что никто не отнимает у меня мою жизнь, я сам отдаю ее. То есть Его жертва является полностью добровольной. Почему человеческая природа Христа, не развиваясь в социальную личность Иисуса, осталась в состоянии социального организма? Иисус не проявил себя, например, как выдающийся плотник, он не усовершенствовал ничего в этом ремесле. О других сферах человеческой деятельности Иисус также не рассказал ничего, что имело бы значение для общества. Таким образом, мы не можем про него уверенно утверждать, что он развился из детского полуживотного организма в социальную личность. Почему, по мнению христиан, вочеловечившийся Бог не позаботился о том, чтобы принести пользу обществу, как человек-личность? Почему Бог вел жизнь человека-организма, как странствующий бомж? Я не очень понимаю, возможно, вот что вы имеете в виду, но, понимаете, миссия Христа состояла в том, чтобы даровать человечеству жизнь вечную, блаженную. То есть это абсолютно превосходит там все усовершенствования в плотницком ремесле, ну и вообще любую другую пользу, которая могла быть принесена. Поэтому миссия христианина не в том, чтобы миссия Христа была не в том, чтобы быть хорошим плотником. Его миссия состояла в том, чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. Зачем Моисей 40 лет просто водил людей кругами? Если ответ в том, что нужно было вырастить новое, свободное от рабства поколение, то обязательно для этого всегда в движении надо было быть. Нельзя было где-то осесть в пустыне. Нет, и это имеет определенное глубокое богословское значение, что нельзя осесть в пустыне, потому что цель, с которой люди вышли из Египта, это не осесть в пустыне. Пустыня – необетованная земля. Люди должны прийти в обетованную землю. Народ должен прийти в землю, которую для них определил Бог. В землю, которую Бог для них назначил. Вот они должны в эту землю прийти. А поселиться в пустыне, там сидеть, означало, что мы, собственно, никуда не идем. Мы вот здесь засядем в этой пустыне, ну и будем там как-то худо-бедно жить. И это очень важный образ, потому что странствование в пустыне – это образ странствования человека в ходе его земной жизни, что мы здесь, как отдельные люди, как церковь в целом, как сообщество, сталкиваемся с соблазном поселиться и окопаться, и решить, что этот мир – это наш дом. Но этот мир не наш дом. Мы здесь находимся в пути, мы здесь находимся в дороге, мы принадлежим Царству Божию, мы подданы вот этого Царства. Мы не должны поглощаться, ассимилироваться, растворяться вот в этом мире. Поэтому образ евреев, которые идут по пустыне, это образ, который для нас актуален. В частности, актуально то, что мы понимаем, что наше пребывание здесь временное. Мы не принадлежим этому миру. Мы проходим через этот мир, как через пустыню, но на самом деле мы принадлежим Богу, мы принадлежим Его Царству, мы идем в Его вечное Царство. То есть мы здесь не укореняемся, мы не имеем здесь пребывающего града, но ищем будущего. Поэтому важно, что мы через этот мир проходим. Мы не являемся его постоянными обитателями. Мы здесь в определенном смысле не свои. Мы здесь, в этом падшем мире, находимся на чужбине. Наша Родина на небесах, как говорит святой апостол Павел, Отечество наше на небесах. Мы принадлежим небесному граду на самом деле. И поэтому мы здесь не останавливаемся, мы здесь не засеваем, мы здесь не окапываемся. Это не наше место, мы через него идем. Как ответить атеистам, которые говорят, что все священники – обманщики? То, что я бы так сказал, что вас интересует истина. Существует ли Бог на самом деле? Верен ли материализм на самом деле? Утверждение, что все священники – обманщики, есть, конечно, полная чепуха, потому что вот не может… Знаете, как сказать, все врачи – обманщики. Или, не знаю, там, все юристы – обманщики. Но я бы даже не стал на этом заострять внимание, потому что с чепухой трудно спорить. А я бы сказал так, что… Какова природа реальности? Верен ли материализм или верен теизм? Как вы пришли к тем убеждениям относительно природы реальности, к которым вы пришли? Потому что нападки на церковь, нападки на священников – это абсолютно не в тему. Какова природа реальности? Вас интересует истина по этому вопросу. Если она вас интересует, как мы можем узнать эту истину? Потому что… мне кажется, достаточно бесплодным обмениваться, там, пикироваться по поводу каких-то хорошие ли люди священники. Ну и что? Это же, вообще немножко не на эту тему. Я вот не знаю, может быть, буддийские служители, они, скорее всего, по большей части хорошие люди. Это что-нибудь доказывает? Да ничего это не доказывает. Мы должны искать истину, мы должны пытаться понять, какова природа реальности? Человек создан для того, чтобы искать истину. Такого рода атеизм, который просто, кричит, что все обманщики. Ну, он кричит чепуху, конечно. Потому что, но это явная неправда. Но важно даже не то, какого он там мнения о священниках, а важно, какого мы мнения об истине, что мы можем знать об истине, откуда мы можем это знать. Поэтому я бы старался перевести разговор именно на истину. Что такое истина? Должны ли мы ее искать? Как мы можем ее знать? Никогда не понимал всей этой истории с искуплением. Если Бог хотел простить грехи людям, почему Он не мог просто взять и простить, как мы прощаем тех, кто нас обидел? Значит, ну тут довольно просто это можно все объяснить, потому что прощение, оно существует в двух разных форматах. Есть прощение как личное прощение. То есть вот, допустим, вашу квартиру обнесли воры, и вы их великодушно простили. Вы лично простили вам, как частному лицу, нанесенный ущерб. Другой вариант. Вы судья. Вы исполняете должность судьи, и вам приводят этих схваченных воров. Вот установлено, что это точно воры. И ваша миссия как судьи, как того, кто поддерживает правосудие, это правосудие осуществить. Вы не можете сказать: я вас прощаю, идите отсюда. Потому что вы уже не частное лицо, вы судья. И на вас есть миссия поддерживать правосудие, поддерживать порядок. И вот Бог, Он не частное лицо, Бог судья. Бог судья праведный, Бог всякий день строго взыскивающий. И правосудие, оно должно свершиться. Долг должен быть выплачен, потому что Бог не игнорирует человеческие поступки. Тут есть разница между простить и проигнорировать, потому что проигнорировать — это значит, ну, мне просто нет до тебя дела. Вот меня кто-то, не знаю, там в интернете облаял, я не обратил внимания, потому что мне нет до него никакого дела. Он никак на мою жизнь не влияет. Это просто я не буду на него обращать внимания, и все. А есть вот это игнорирование. И Бог нас не игнорирует. Бог не игнорирует наши поступки. Наши поступки имеют значение в очах Бога. И грех не может быть просто проигнорирован. Грех требует искупления, и Бог дает нам это искупление через Иисуса Христа. И мы должны признать серьезность нашего греха, признать, что грех действительно требует искупления. Потому что очень часто за непониманием искупления стоит непонимание греха, когда человек думает, что ну а в чем проблема, что что-то ужасное такое сделал, чтобы требовалось искупление, сделал ужасное. Но вот грех – это действительно нечто очень тяжкое и злое, и нечто, что не может быть просто проигнорировано. Грех нуждается в искуплении. И Бог дал нам это искупление в Иисусе Христе. Человек с псевдонимом Машах пишет: разработчики ИИ говорят, что не надо обращаться к ИИ с вежливыми словами и вообще писать лишних слов. На это уходят мегаватты энергии, которые в дефиците. Надо писать лаконично. Ну, можно писать лаконично, конечно. Другое дело, что как вам сказать, когда мы общаемся с языковыми моделями, мы приобретаем определенные навыки. Если я буду хамить языковым моделям, им, конечно, от этого не грустно, потому что у них нет эмоций, там нет никакой личности, которая могла бы на вас огорчиться. Но у меня выработается определенная привычка. Эта привычка потом отразится на реальных живых людях. Поэтому никому не надо хамить, в том числе не надо хамить роботам, не надо хамить языковым моделям. Всегда нужно вести себя вежливо, потому что в этом отношении языковая модель, она выступает как такой тренажер общения, и если мы привыкаем определенным образом себя держать с языковыми моделями, мы потом это проявим и в общении с людьми. Поэтому не надо ни в коем случае вести себя грубо или как-то хамить искусственному интеллекту. Не потому, что он обидится, там некому обижаться, но потому, что вот у нас выработается такая определенная дурная манера поведения. Наиболее сильный довод против христианства – то, что обещания Христа вернуться при жизни этого поколения не сбылись. Он оказывается явно уже пророком, и по библейским же критериям ему нельзя доверять. Что бы вы сказали на это, как вы остаетесь христианином, хотя вам это прекрасно известно? Значит, Иисус не обещает вернуться при жизни. Поколение, там, смотрите, «не приедет род сей, как все сие будет», это относится не к возвращению Господа во славе, это относится к разрушению Иерусалима. То есть, если мы просто откроем текст Евангелия, и там у нас, посмотрим контекст, там апостолы показывают Господу вот какие великие здания. Ну, Ирод, он же много чего понастроил, там вот этот великолепный храм, который иерусалимский, он издалека его видно, он сверкает, его очень хорошо видно отовсюду. Люди, которые жили в маленьких домишках, для них это особенно было огромное потрясение увидеть этот храм. И вообще Иерусалим – это такой прекрасный город, вот все там перестроено. И Христос говорит, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. И ученики спрашивают его, когда это будет. И он отвечает на вопрос, когда это будет, то есть когда что будет, произойдет разрушение Иерусалима. Не придет роти, как все себе будет. То есть при жизни этого поколения. И это произошло в 70-м году нашей эры после неудачного восстания иудеев против Рима. Иерусалим был действительно разрушен, действительно не осталось камня на камне. То есть не придет роти, это пророчество о разрушении Иерусалима, и оно уже сбылось. Что касается возвращения Господа во славе для суда, то мы видим в притчах Господа, что между первым и вторым пришествием проходит много времени. То есть, например, в притче о мудрых и немудрых девах. Там все задремали и уснули. То есть Господь приходит, возвращается не когда все напряженные его ждут, а когда всем уже надоело, все уже уснули. Или притча о закваске. Закваска, она длительное время меняется, и это не быстро происходит. Или дерево горчичное, оно же долго растет. То есть Царство Божие, оно растет, и это происходит медленно. Потом происходит жатва. Но жатва опять происходит не в момент, когда все так в таком ожидании находятся. Нет. Жатва происходит, когда уже все задремали, уснули. То есть указание на события, которые вот должны произойти при жизни поколения, это разрушение Иерусалима. И, соответственно, у нас нет никаких оснований считать, что они не сбылись. Иерусалим разрушен был в 70-м году. Алиночка пишет. Уильям Лейн Крей говорил, что свидетельство Святого Духа, знание о Боге, может обладать такой мощной силой, что перекрывает любые гипотетические доказательства против Бога. Авен Плантингер приводил пример человека, обвиненного в преступлении, которого не совершал. Даже если все доказательства против него, человек поступает рационально, если не принимает их, а верит своей памяти, доверяет своему знанию. В некоторые моменты своей жизни я знал, что встречалась с Богом, что это был именно Он, кто помогал мне и вел меня на путь истины. Но в последнее время я начинаю грызть сомнения, действительно ли это был Бог, а не самовнушение или желание верить в Него. Как справиться с такими сомнениями? Что делать, если вот это знание о Боге начинает как-то тускнеть? Ну, прежде всего, мы ходим верою, а не видением, и мы не ходим обычно в состоянии такого постоянного острого сознания божественного присутствия. Бог дает нам возможность ходить верой, а не видением. То есть это в определенном отношении нормально, это часть процесса нашего духовного роста. Это Бог делает так для того, чтобы мы могли духовно возрасти. Что касается, действительно ли это было там самовнушение, понимаете, у нас есть возможность, вот это внутреннее свидетельство Святого Духа, оно убедительно, но не принудительно. То есть, в принципе, человек может его как-то проигнорировать или отвергнуть. Оно не является принудительным. И мы его принимаем. Да, я верю, что это действительно так. Это действительно внутреннее свидетельство Святого Духа. Что важно для нашего духовного роста, мы растем в нашей вере, когда мы ее практикуем. Когда мы молимся, когда мы общаемся с другими христианами, когда мы читаем Слово Божие, когда мы стараемся угождать Богу, мы стараемся творить добрые дела. Вот эти все средства духовного роста, к которым мы должны прибегать, мы должны вести себя как верующие люди, несмотря на какие-то наши переживания. Ну и важно это хорошо, когда мы рассматриваем рациональные доводы в пользу реальности Бога. Но я вот, вы знаете, для меня, например, важно переживание, в частности, красоты. Вот я знаю, что музыка Таллиса или Баха или Томаса Луиса Виктории, она отражает некую неземную красоту, что это не какие-то глюки и галлюцинации у меня в голове. Это действительно отражение того, что красота реальна, следовательно, Бог реален. Вот. Ну, то, что у нас что-то может тускнеть, это нормально. Мы должны научиться ходить верой, а не видением. Дмитрий Русич, прочитал я «Левиты числа». У меня вопросики. Для чего Господь в таких подробностях изъяснял правила и устав служения? От цвета облачения, количества камней, каких именно священники, до разжевывания жертвоприношений по степени тяжести и соответствующей жертвы. Если в каждой главе он истребляет их пачками, десятками тысяч за ропот. Но в итоге каким-то образом они своей уже малочисленностью вырезают другие непокорные народы. Тут понятна помощь Господу. Господа, для чего Господу весь этот антураж и дресс-код? Для того, чтобы люди осознавали себя отдельным Божьим народом. Вот это то, что формирует израильтян как отдельную общность. Вот, как бы сказать, например, ну, люди используют геральдику. Люди используют разного рода символы и знаки для того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к определенной группе. И вот Бог дает людям большое количество таких маркеров, которые их отделяют от всех остальных народов. Для чего? Чтобы они не растворялись, чтобы они не смешивались с другими народами. А это нужно, в свою очередь, для того, чтобы подготовить воплощение Христа. Вообще, весь Ветхий Завет – это история подготовки к пришествию Иисуса Христа. Еврейский народ, он избран для того, чтобы в еврейском народе появилась Дева Мария, которая станет Матерью Спасителя. И вот этот народ, он должен был сохранять веру в единого Бога, он должен был не смешиваться с другими народами. И одна из функций обрядового ветхозаветного закона – это сделать этот народ нерастворимым, сделать так, чтобы он не рассеялся и не перестал существовать. Огромная благодарность Докинзу за его труды. А здесь, как я вижу, духовенство продолжает извиваться ужом на сковородке, пытаясь натянуть сову на глобус и свои писания на здравый смысл, растущую грамотность народа и научное открытие. Сложно сказать, мы не правы и не заслужили эту кормушку. Речь оратора сквозит явным неуважением к неверующим и другим конфессиям и вряд ли может вызвать ответную симпатию. Всем здравого смысла и критического мышления. Ну, вы знаете, критическое мышление – это очень важно. Это прекрасное качество человека, потому что человек может найти себе гуру, и в том числе атеистического гуру, в том числе Докинза в качестве гуру. И вот Докинз ему открыл глаза на мир. И иногда стоит проявлять критическое мышление по отношению к своим собственным взглядам. Я как-то читал историю одного английского журналиста, который был воспитан в христианской вере, но Он был человек, склонный к сомнениям и колебаниям. Ему очень трудно было в этой вере устоять. И он в итоге отпал от веры, он стал атеистом. Он там брал интервью у того же Докинза, у других новых атеистов. Он вращался в этой среде. Какое-то время он там себя нашел. Потом он начал задаваться вопросами. А на чем основано это мировоззрение? А какие у меня основания считать материализм истинным? А действительно ли доводы, которые предлагает Докинз, они действительно ли они основательны? Знаете, у меня есть цикл статей «Перерастая Докинза», где подробно пишу, почему, собственно, аргументация Докинза, он в этом отношении не оригинален, он повторяет аргументацию других атеистов до него. Почему эта аргументация не работает? И я в этом отношении действительно вам желаю критического мышления, чтобы вы могли задуматься над тем, насколько обоснованы ваши убеждения. Значит, почему вы верите в то, во что вы верите? Как вы пришли к тем убеждениям, к которым вы пришли, на чем они основаны? Тут даже не обязательно допускать мысль, что вы ошибаетесь, но хотя бы поставьте вопрос, а почему христиане верят? Почему они не убеждают? Почему Докинз их совершенно не убеждает? Вот у нас еще есть вопросы. Так, вот люди о нас молятся. Большое вам спасибо. Что ответить атеисту, утверждающему, что подлинное самопожертвование невозможно в теистическом мире, так как человек жертвует собой сознанием того, что он потом будет вознаграждение от Бога? То есть человеку просто удобно жертвовать собой, выгодно. Мол, и атеисты, и теисты сводят мораль к практической ценности. Мы поступаем так, как нам удобно. Ну, собственно, два разных вопроса. И самопожертвование в теистической картине мира оно предполагает, да, благое воскресение, но жертва от этого жертвы это быть не перестает. Умирать больно и страшно. Вот, более того, есть множество христианских служений, люди помогают нуждающимся, и они это делают именно из веры Бога. Они это делают именно для, ну, потому что они чтут Бога, потому что они ожидают вечного спасения от Него. Но обесценивает ли это то, что они делают? Вот вряд ли кто-то станет говорить какой-нибудь бездомный, я требую, чтобы мне тарелку супа подавал убежденный атеист, который не ищет небесной награды. Но ему придется довольно долго этого дожидаться. И тарелка супа не перестает быть тарелкой супа от того, что там дал именно верующий. А более того, что касается самопожертвования в атеистическом мире, то там наоборот, вы же ничем не жертвуете, потому что вы все равно обречены навсегда умереть. Чем вы жертвуете? Вы так умрете, и этак умрете. Вас так не будет, и этак не будет. В атеистической картине мира тоже сложно говорить о самопожертвовании. Что касается человеку удобно жертвовать собой, это выгодно. В каком-то смысле в христианской картине мира, да, будет вам награда великая. Но, понимаете, какое дело? Сама идея противопоставления правды и личной выгоды, она снимается в теистическом мире. В мире, который сотворен Богом, следовать истине хорошо и правильно. Это приносит добрые плоды, и приносит добрые плоды именно вам. В конечном итоге мученики обретут вечную радость. Проблема с вот этим атеистическим доводом, что мораль у нас сводится к практической ценности, в том, что если нет Бога, то с какой позиции вы нас будете критиковать за это? Довод, что плохо и неправильно совершать поступки из личной выгоды, на чем основан вообще? А почему плохо? Если нет никакого Бога, нет никаких требований у Бога к нам, то а что плохого в том, чтобы стремиться к личной выгоде? Но я еще раз замечу, что в христианской картине мира просто это противоречие снимается. Когда вы поступаете правильно, вы поступаете в конечном итоге хорошо для себя тоже. Потому что Бог вас любит, Бог хочет дать вам вечное счастье. Что такое Царство Божие? Владычество – это владычество Иисуса Христа. Причем это владычество, оно имеет несколько измерений. Это может быть владычество в сердцах людей. То есть, когда человек сознает, что он есть подданный Иисуса Христа. Иисус Христос – мой царь. Я буду ему повиноваться. У меня есть царь Христос. У меня есть Отечество, Небесный Иерусалим. У меня есть мой народ, Церковь Божия, святые ангелы. И я принадлежу к царству Иисуса Христа. Я желаю ему служить, я ему служу, я ему поклоняюсь. И в этом отношении я принадлежу к его царству. Царство – это Церковь Божия, потому что в церкви собираются люди, которые признают Иисуса Христа царем. И царство, оно еще будет, то есть оно еще придет, оно еще откроется, когда оно откроется совершенно явным образом, и Бог будет все во всем. Мы здесь и сейчас принимаем решение принадлежать к этому царству или не принадлежать. И сейчас для нас это вопрос веры. Я присоединяюсь к Царству Божию или отказываюсь это делать? Я признаю Иисуса Христа своим царем и желаю ему повиноваться или нет? В будущем, когда Царство Божие будет явлено явным образом, я буду застигнут на том выборе, который я уже сделал. Я буду... Дверь закроется, я окажусь по ту или другую сторону. Да. Видел в интернете фотографии священника с автоматом. Разве священникам дозволено носить оружие? Нет, не дозволено. В православной церкви канонами священнику запрещено проливать кровь. Причем даже в ситуации, когда он пролил кровь вот каким-то, ну вот от разбойников он когда защищался, или он попал в ДТП, там кого-то сбил, причем, может, даже он не виноват в этом, у закона нет к нему претензий. Если так получилось, что он пролил кровь и не может совершать литургию. Так или иначе, пролил кровь, не можешь служить уже литургию, все. И поэтому... запрещено ли формально именно брать в руки оружие, если ты ни в кого не стреляешь, я не уверен, что вот есть запрет именно прикасаться к оружию, но для священника все-таки это совершенно несообразно его сану и несообразно его призванию. Он здесь не за этим. Если тебе запрещено из него стрелять по людям, ну, тебе, соответственно, запрещено его брать, потому что зачем? Зачем ты его будешь брать в руки, если ты им не собираешься пользоваться по назначению? Но я подчеркну, что есть совершенно четко прописанный канон, что если человек так или иначе пролил кровь, то он не может дальше служить. Если он пролил кровь там, до того, как он рукополагался, его нельзя рукополагать. Там, причем... независимо от того, там, при каких обстоятельствах. Там были случаи, когда разбойники напали, и священник от них отбивался. Как раз в Византии, вот, когда это все решалось, формировались эти каноны, отбивался от разбойников, там, законная совершенно самооборона, все больше не может служить, потому что пролил кровь человеческую. А священник, он совершает бескровную жертву, и он не может этого делать абсолютно. Он посланник совершенно другого царства. Поэтому, ну, плохо и неправильно, конечно, когда священник с какой бы то ни было целью берет в руки оружие, это абсолютно не его, не его дело, и это Ой, знаете, у школьников есть горячее желание брать в руки оружие, но священник должен какую-то большую такую зрелость проявлять. А главный проповедующий апостол никогда даже с Иисусом не встречался, не то чтобы был свидетелем воскрешения. Телега впереди лошади, убогая софистика. Учитесь, учитесь, учитесь. Павел встречался с Иисусом, Иисус ему лично явился на дороге в Дамаск. И, конечно, воскресший Иисус ему явился на дороге в Дамаск. Но, понимаете, апостол Павел, он проповедует не как от себя лично. Он проповедует, принадлежа к церкви. Например, в Деяниях апостольских, Деяния апостольские написал святой апостол Евангелист Лука. Там описано, как Лука с Павлом и еще рядом христиан совершают миссионерские путешествия, они сталкиваются с различными неприятностями, их там преследуют. И они вместе трудятся, они вместе проповедуют, они вместе терпят преследование. То есть святой апостол Павел, он принадлежит к апостольской церкви. Его приняли как своего. Вместе с ним несут служение. Поэтому призыв «учитесь, учитесь, учитесь» он совершенно уместен и очень важно читать Священное Писание. Я знаю, это популярный миф про то, что апостол Павел исказил христианство. Но это миф для людей, которые Священное Писание Нового Завета не читали и не собирались. У меня даже есть статья на эту тему, был ли апостол Павел исказителем христианства. Можете просто набрать в поисковике, она лежит на Азбуке Веры. Был ли апостол Павел исказителем христианства? Выводит теми мерами, бла-бла-бла. Если бы еврейский Яхве был Богом, то изыскал бы способ менее зверский, чем раздирать детей, сжигать города, заниматься геноцидом. И какими бы ни были люди бронзового века, но над трупами своих детей скорбели, как сейчас. Зачем искать оправдание психически больной садистской сущности? Значит, я понимаю, что на месте Господа Бога вы бы справились с этим заданием гораздо лучше. Но давайте представьте себе. Ну, вот есть такой даже компьютерная игра, симулятор Бога. И вот есть такая ситуация. У нас, кстати, до сих пор, даже в наше время, существуют культы, совершающие человеческие жертвоприношения. В Африке я читал как-то сообщение, что в Африке, в какой-то стране, там настоящая беда, колдуны приносят местные в жертву детей, потому что считается, что это очень полезно для строительного бизнеса. К ним местные воротилы приходят, им заказывают. Колдуны при этом какие-то денежки отстегивают местной полиции, полиция мышей не ловит. Ну и пишут, что вообще безобразие такое. Вот эти колдуны похищают детей, их там приносят в жертву. Полиция как-то вяло на это реагирует. Все это очень плохо. Был случай в Лондоне. Принесли человеческую жертву, тоже какие-то выходцы из Африки. Но лондонская полиция, она как-то более профессионально себя повела, их поймали и посадили. То есть сейчас, в наши дни, когда мы сталкиваемся с культами, которые практикуют человеческие жертвоприношения, их просто арестовывают и сажают. Вот Древний Израиль имел дело с человеческими жертвоприношениями, которые, во-первых, были общепринятыми. То есть вот сейчас люди, которые приносят детей в жертву, это меньшинство. На стороне их противников огромный перевес. А тогда евреи были меньшинством. И для них самих было не очень понятно. Но вот все цивилизованные народы приносят детей в жертву. Сжигают их в жертву Ваалу. А мы что? И вот ветхозаветное повествование говорит, нельзя, нельзя так делать. Нельзя делать совсем. Если вы будете так делать, вы исчезнете с лица земли. Вы будете прокляты и исчезнете с лица земли. И вот Ветхий Завет доводит этот тезис, что нельзя в этом участвовать. Нельзя приносить детей в жертву. На том языке, который люди способны понять. И этот язык, да, он довольно грубый, что то да, вот если вы будете себя так вести, вы как народ исчезнете вообще. Вас не будет. Это звучит невероятно грубо, но да, это поздний бронзовый век. И сейчас мы это можем критиковать только с позиции уже 2000-летий христианской цивилизации. Михаил, вопрос об возникновении человеческой жизни. Если в Библии ответ на следующий вопрос. Когда человек становится человеком? Когда яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, получается зародыш? Или когда зарождается мозг, эмбрион? Или когда развивается остальная периферическая система и в мозг начинают идти сенсорные сигналы? В момент зачатия. То есть, когда у нас есть уже живое существо, которое является носителем уникального генотипа, это уже живой человек. Вот дальше идет уже непрерывный процесс возрастания. То есть с момента зачатия мы отсчитываем. И это так биологически, потому что человек – это непрерывно существующее живое существо. Он существует, он живет на Земле с момента зачатия до естественной смерти. И это так библейски, потому что мы читаем, например, Мария приходит к Елисавете там, в одни сии, то есть буквально через несколько дней после того, как ангел ей возвестил о том, что она станет матерью Спасителя, и ребенку в утробе, Иисусу в утробе несколько дней от зачатия. И Елисавета говорит, откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? То есть она ее уже называет матерью. Причем называя по вдохновению от Святого Духа. Человеческая жизнь начинается в момент зачатия. Я понимаю, что в наши дни очень распространено такое зло, как аборты. Это зло, и аборты совершаются уже там, довольно поздно, когда уже ни с чем ты не спутаешь, когда это несомненное человеческое существо. И аборт является человекоубийством не потому, что церковь так учит, потому что такова биологическая реальность. Вот. Тот, кто гибнет в результате аборта, это человек. Церковь тут что добавляет? Церковь добавляет, что Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Люди, которые были вовлечены в этот страшный грех, так или иначе, могут покаяться, получить полное прощение, что Христос искупил и эти грехи тоже, как и все грехи. Я читал как-то книжку Эбби Джонсон, такая была, но она и сейчас есть, она была сотрудница сети Planned Parenthood, это крупнейшая сеть абортариев в Америке. И она там трудилась, так сказать, причем считала, что делает хорошее дело, помогает женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Потом она сама сделала 3 аборта, вот она лично. Потом она поняла, что она творит, и покаялась, обратилась к Богу, и с тех пор вот она, наоборот, стоит на таких позициях за жизнь. Потому что Бог ее полностью простил. Полностью. Я вообще знал у нас людей, которые занимались абортами, врачей, но потом покаялись, обратились к Богу. Тут важно помнить, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, омывает нас от всякого греха. Как только человек обращается к Богу с просьбой о прощении своих грехов, как только он возлагает свое упование на Иисуса Христа, все его грехи ему прощаются. Он начинает жизнь с чистого листа. Но для этого нужно признать, что грех есть грех. В частности, аборт есть тяжкий грех, и это грех, который ложится на женщину, на ее родственников, на врачей. И для того, чтобы этот грех был прощен, он может быть прощен, как любой грех, его нужно признать все-таки именно грехом, именно человекоубийством. И когда человек покаяться, то он сразу получит прощение от Бога и начнет жизнь с чистого листа. Скажите, пожалуйста, если существует высший нравственный закон, какие заповеди у него входят? Например, заповеди о поклонении Богу и соблюдении субботы. Значит, нравственный закон входит в поклонение Богу, Соблюдение священного дня вдохновения – это часть вот этого поклонения Богу. Другое дело, что из-за грехопадения в человеке этот закон помрачен сильно. Человек может не понимать, что он призван к поклонению Богу. Но в отношениях между людьми у людей есть сознание нравственного закона, даже независимо от их веры в Бога. От этого невозможно уйти. Люди могут вырасти в культуре, где им никто не говорил о Боге. Но, тем не менее, они понимают, что они должны любить своего ближнего. Это то, что в человека вшито просто при сотворении. А есть ли еще русскоязычные православные философы-апологеты, которые ведут похожие эфиры, отвечают на вопросы неверующих и верующих? Вы знаете, есть. Я просто сейчас не вспомню навскидку. Есть, конечно, есть много, достаточно очень хороших, таких богословских, крепких богословских материалов в сети. То есть я далеко не единственный православный апологет, но я сейчас просто навскидку не скажу, я как-то к этому специально не готовился, но я уверяю, что есть. На самом деле нужно только посмотреть. Я сам время от времени смотрю, но я сейчас просто навскидку не вспомню. Любая научная теория доказывается путем экспериментов, наблюдений, формулировки гипотез и так далее. Почему до сих пор никто не доказал бытие Бога? Бытие Бога доказывается, оно доказуемо. Другое дело, что Бог не является предметом исследования науки, потому что Бог не является материальным объектом или явлением в материальном мире. Естественные науки, они работают с природой, то есть они работают с какой-то безличной материей, которая ведет себя пассивно, которая личной волей не обладает, с которой вы не можете вступить в личные отношения. Наука имеет дело с тем, что лишено личного выбора, и поэтому наука обладает таким свойством, как объективность. Объективность науки, она существует благодаря тому, что материя не выбирает. Вот вы поставили эксперимент в одной стране, поставили в другой, они одинаково пройдут, потому что у материи нет личного выбора. Вы можете ставить эксперимент с какими-то хорошими целями, с какими-то злыми целями. Неважно, эксперимент будет один и тот же, у материи нет личной воли. Бог – это всемогущий творец мира, у которого есть личная воля, поэтому вы не можете его подвергать наблюдениям или ставить одним эксперименты. Но Бог дал нам основания, на которых мы можем в него верить. В этом отношении доказательства бытия Бога есть. Другое дело, что мы не можем предъявить Бога в пробирке. Это был бы не Бог. Вадимир. Бытие 4 глава, 1 стих рассказывает, как Каин и Авель принесли дары. Вопрос, где сказано о необходимости приношения даров и зачем? Жертвоприношения, они показывают веру человека, то, что он признает свою зависимость от Бога, то, что он признает, что все, что у него есть, есть Божий дар. То есть это то, что мне дал Бог, это не что-то такое, что вот от Бога не зависит. Конечно, я ничего не добавляю Богу, если я приношу какие-то дары Ему. Но я свидетельствую, показываю свою веру, свое смиренное признание того, что все, что у меня есть, это Его дары. Но я боюсь, что время нашего эфира сегодняшнего уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».